Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Радио Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Задумался я вот о чем в связи с той же Северной Кореей, пишет наш слушатель Анохин. Если судить практически, на мой взгляд, существенны только такие человеческие жертвы, которые угрожают популяции. Классический пример – 14 век в Европе, когда в результате войн, чумы и неурожаев население уменьшилось в среднем на треть, в некоторых районах более чем наполовину. После Корейской войны в Северной Корее было около 10 миллионов человек, сейчас 24. То есть, несмотря на варварский тоталитарный режим, эти слова в кавычках, наблюдается серьезный рост населения. Конечно, рост населения не является критерием процветания, продолжает автор. Однако, на мой взгляд, это свидетельствует, что недостатки режима не являются опасными для популяции. Счастье – понятие относительное. То, что американец, сидящий 8 часов в канцелярии, изучающий в течение половины этого времени Facebook, имеющий iPhone и две машины, более счастлив, чем работающий на шахте северокореец, никто не доказал. С точки зрения интересов общества, нежелание европейских женщин рожать детей и старение населения гораздо хуже, чем положение в Северной Корее. Кстати, при товарище Сталине и в России, и в Украине население, опять-таки, несмотря на голодомор и репрессии, росло, а сейчас сокращается. Другое дело, что людей на Земле слишком много, и фактически у человечества есть только два варианта, продолжает автор. Либо оно уничтожит планету, либо через различные катаклизмы сократится, по крайней мере, на порядок. С точки зрения христианина, такой вариант предпочтительнее, так как отложит конец света, философствует слушатель «Радио Свобода», написавший это письмо. Дался им этот конец света. Все понятно, вот только не возьму я в толк, с какой стати кто-то должен доказывать, что янки-конторщик с айфоном не более счастлив, чем северокорейский или донецкий горняк. И кому доказывать? И зачем? Я тоже не в восторге от того, что молодой сельский безработный, лодырь и пьяница, тратит материнскую пенсию на дорогущий мобильник, по которому никогда никому не звонит, а просто, завидев прохожего, вынимает из кармана это удостоверение своей крутости, прикладывает к уху, делает озабоченное лицо, будто с кем-то говорит по делам бизнеса. Я насмотрелся таких картинок. Нищий дотационный райцентр, работающих там 200 человек. Это все чиновники. Но мобильник возле уха, далеко не всегда включенный, у каждого третьего прохожего любого возраста. Ей-богу, не вру, специально считал. Не в большом я от этого восторге, но какое дело до меня с моим мнением этим людям? Они живут, как хотят и умеют, и мне, наблюдателю, ничего не остается, как констатировать, они говорят, констатировать, что с завистью они смотрят не на Северную Корею, не на Белоруссию, не на Кубу или Чечню, а на Европу и Северную Америку. Прислали любопытный развлекательно-туристический проект. Он обсуждался на одном из интернетных форумов. Не перестает меня удивлять очень живое отношение многих бывших советских людей к своему прошлому, уже далекому прошлому. Оно закончилось четверть века назад, а им кажется, что вчера. Они обсуждают давно минувшее так, будто что-то можно вернуть, исправить. Проект, который хочу вам представить, написан женщиной, называющей себя Фаиной Каплан, той самой, что стреляла в Ленина. Написан на украинско-русском суржике и так смачно, что решаюсь прочитать из него без перевода. Посмотрим, что из этого получится. О суржике, к слову, скажу, что несколько лет назад в Киеве был устроен шуточный суд над ним. Обвинение требовало запретить его. Защита разрешить и узаконить. Защита дала взятку судьям, и так суржику было позволено свободно существовать и дальше». Читаю, что пишет на этом языке Фаина Каплан. Скажених комі можна монетизувати, зробити парк, типа Діснейленда, Совєтланд, десь недалеко від Києва, викупити невеличку хрущобу, зробити там квартири, імітація підсовєцькі, на кухні стіни до половини покрашені синьою або зеленою краскою, горить гола лампочка, мухи літають хай, холодильник пожовклий, погано закривається і деренчить. У ванні все в плесені і стіни масляною краскою до половини. Телевізор хай грає скачану з Ютуба програму «Время», концерт чи що там, яке-то кіно. У спальні панцирні кроваті, подушки складені красиво горкою по три і накриті гіпюром. У залі теж все як надо. Стінка лакова, хрусталь, коври. На першому поверсі магазин. На прилавку тільки кілька, бірьозовий сок і горе маргарина. Но можна чергу і зробити з драками, і навіть набити туристам морду. Обов'язково автомати з газ-водой, відділ соки води, торти, пірожне, от є то все. Квартири теж різні, такі, що більш характерні для членів партії, алкашів, робочих, інтелігенції. Хай турист вибира, де йому забухать. Туристи повинні переодіватись перед входом у фуфайку чи спецовку, коричневе пальто з цегейковим воротником, щоб все було душевно і нічого не портило атмосферу. Из откликов на этот развлекательно-туристический проект я выбрал один, читаю. «Самый мій страшний совєтський спогад» – воспоминание. «Я познайомився в Москві з класною тёлкою, домовився на вечір, тільки вона сказала, що без гандону не дасть. Так я бігав по всій Москві, так і не дістав, довелося головне відмінити. Цього я їм ніколи не вибачу, ні про що». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. В одной из передач, посвященных 2012 году, вы говорили о казаках, торговавших лошадьми. Позвольте сделать небольшой комментарий. Казаки экипировались за свой счет. Каждому полагалось иметь по две лошади. Это обеспечивало быстроту передвижения. Ехали поочередно, то на одной, то на другой лошади. Если кто-либо по скудости не мог купить себе вторую лошадь, при его фамилии в войсковых списках стояла запись «Об один конь». Мы не знаем, как снабжались казаки под Тарутином. Не приходилось ли им продавать некоторых лошадей, чтобы обеспечить сеном остальных? Александра Васильевна. Спасибо за письмецо, Александра Васильевна. Точно в подробностях мы не знаем, как снабжались казаки под Тарутином, а также до и после. Знаем в общем и целом. Снабжались плохо. И они, и вся армия. Лучше, чем на первых порах наполеоновская, но плохо. Читаю следующее письмо. Что будет через 50 лет, никто не знает, тем более наука. Вот она-то как раз и больше всех ошибается, в области общественных наук особенно, потому что конъюнктурна, идеология. От нее обществоведы не в состоянии абстрагироваться. Вас я так понимаю, что вы ожидаете, что когда-нибудь и в мечетях будут плясать и резвиться, как в современных христианских храмах. Вы ожидаете, что возраст и с мусульманством сделает то же, что с христианством. Обкатает его, приспособит к безрелигиозному миру, превратит в формальность. Мне же кажется, считает автор, что в мечетях пусть и никогда плясать не будут, а в Европе повсюду вместо христианских церквей будут мечети, и женщины паранджу носить будут. Я, кстати, атеист, но, как Вольтер и Достоевский, считаю, Бог нужен. Какой другой вопрос? Мне бы хотелось, чтобы на основе христианства... Здесь письмо заканчивается, и я благодарен автору за то, что он не стал втягивать меня в эту тему дальше. Вольтер-то промолчал бы, а вот Достоевский возразил бы резко и многословно. Он ведь не считал, что Бог людям нужен. Он был твердо уверен, что Бог есть, только одним он нужен, другим нет. Обходятся без него или думают, что без него. Пользуясь случаем, выскажу не совсем обычную просьбу к слушателям «Свободы». Дорогие друзья, если можете, не пишите мне о божественном. Не вступайте со мной в объяснение религиозного характера и не включайте меня в свои объяснения общения с вашими друзьями и знакомыми. Ограничимся политикой и прочими привычными предметами. Будем при случае говорить и о патриархе, и о других священнослужителях, но не о том, что относится к их основной, так сказать, специальности, а об их участии в светских делах. Не будем углубляться в эти дебри, хотя есть, конечно, вопросы, от которых публичному человеку не отвертеться. Вопрос об исламе в Европе к ним, по-моему, не относится. Не знаю, победит ли ислам Европу, если уж не смог победить ее до сих пор, а битвы были вон какие. Я-то вижу другую сторону дела. Ислам потому и горячится, что Европа, Запад его потихоньку побеждает, продолжает не торопясь, но все быстрее побеждать. Дело не в богах, а в удобствах жизни, то есть в людях, которые тянутся к удобствам жизни. Читаю следующее письмо, а вы внимательно слушаете, важное письмо. «Вчера краем уха, пока стоял в пробке на дороге, слушал по радио двух профессоров высшей школы экономики, экономиста и социолога. Вот извольте, цитирую, РПЦ – это важный игрок на этой площадке. В этой лиге есть и подигроки». Под игроки, каково? Лонгитюдные тенденции и далее в том же духе. Где только куют подобные кадры. Эти господа не замечают, где живут, но уверенно рассуждают про игроков на этой площадке и лонгитюдный эффект. Теперь стоит только включить радио или открыть новостной интернет, обязательно наткнешься на очередного клоуна из этого племени, трындящего про игроков и их репутационные составляющие. Странна любовь российских псевдоэкспертов к слову «игра». Вероятно, приравнивание любого дела к игре освобождает их от моральных правил, заменяя их правилами игры. Особо здесь выделяются господа из всевозможных российских инвестиционных групп и фондов, и экономические эксперты из всевозможных институтов проблем глобализации, все три слова с большой буквы. В своем большинстве это недоучки, двоечники, выпускники всяких недоуниверситетов и наноакадемий, обильно расплодившихся в России, зарабатывают себе на хлеб прилюдным словоблудием. Автор спрашивает, где куют подобные кадры, и сам себе правильно, на мой взгляд, как мы слышали, отвечает, в России их куют, в российской научно-чиновничьей среде. Сказать «университетская» или «научная среда» нельзя. Надо для точности подчеркнуть, что это чиновничья университетская или научно-чиновничья среда, смесь канцелярщины, наукообразия и английской разговорности. Даже так, научно-коммерчески канцелярская среда. Отсюда слог дурной рекламы, конторский стёб и феня. Это плата за отсталость страны. Важничают, образованность хочут показать. Подчеркнуть свою принадлежность к кругу, где все особое, не так, как у людей, и язык прежде всего. Спортивные слова и выражения вошли в западные политические разговоры как порождение демократии. Но в спортивно-политическом языке тех же американцев за словом «игра» стоит слово «правило». Твердо стоит, важно стоит. Меня это примиряет с их спортивностью. А вот нынешняя московская разновидность этого языка совсем другая статья. Словом «игра» вольно или невольно узаконивают отсутствие правил. Так бы я уточнил мысль автора письма. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. В связи с разговорами про список Магнитского стоит отметить важную вещь. Современное международное право признает принцип ответственности командира за действия подчиненных. Так, хорватский генерал Бласкич был приговорен Гаагским трибуналом к 45 годам тюрьмы за то, что не сумел предотвратить убийство своими подчиненными 116 мирных жителей. Президентов Хорватии и Сербии Милошевича и Туджмана осудить не успели. А теперь задумаемся, призывает автор. Югославы воевали на своих или сопредельных землях. Россия Путина опять-таки воевала на формально и исторически своих или сопредельных землях, Чечня и Грузия. США воюют исключительно на территориях, отделенных от них океаном и заведомо не способных угрожать безопасности их страны. Поэтому обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы в нарушениях прав человека выглядят крайне странно. Другая сторона проблемы в том, пишет автор, что единственным адекватным ответом патриотической российской власти на список Магнитского было бы запретить чиновникам любого ранга посещать США, разорвать дипломатические отношения с этой преступной страной, денонсировать все конвенции о правах человека, публично казнить лоббистов американских интересов. А убогая реакция Кремля действительно свидетельство клептократической деградации режима. Чума на оба ваши дома, говорится в этом письме. Смех смехом. А таких людей, как этот слушатель, немало в Государственной Думе. Дай им только волю. Такую народную дипломатию и устроят, что мир, вы ожидаете, наверное, что я скажу, мир рухнет. Нет, не рухнет, а обхохочется. Считается, что Путин презирает своих думцев. Бездельники, мол, тупицы и захребетники. Он хребет, а они захребетники. Вы знаете, я недалек от того, чтобы поверить, что он относится к ним именно так. Ну как относиться к людям, которые решили наладить надзор за тем, как соблюдаются права человека в США, как там работают суды, как вообще там чувствует себя демократия? Путин так их, видно, презирает, что решил дать им выставиться в таком вот свете, даже при том, что мир посмеется не над ними, а над Россией. Следующее письмо. «Все время мы про собственное величие». В свое время официальное название национальности имелось такое – «великороссы». Большевики заметили эту нелепицу, и словечко «великоросс» исчезло, его мало кто помнит. Заменили его на русский, хотя это прилагательное. Никто больше свою нацию прилагательным не называет, все существительными. Русскими могут быть пряники или матрешки, а не граждане. Ну да так вышло. Тем не менее, те же большевики, особенно при Сталине, продолжали надуваться. И сегодня населению постоянно вдалбливают, что оно великое. Всех мы победили, все первое изобрели и придумали. Болезненное что-то в этом есть. Смесь мании, величия и неуверенности. «Кого это всех победили?» – спрашивает автор. «Никто ведь, кроме Гитлера, не собирался контролировать колоссальную территорию рискованного земледелия». 30-тысячное войско монголов разбило в пух всех князей, но ушло во свояси. Поляки напали, так польского королевича Владислава пригласили сами бояре на царство, тогда так было заведено. Шведский король Карл претендовал только на пограничные волости. Наполеон Бонапарт не намеревался даже царя смещать, сдуру погнался за царским войском, которое драпало, да замерз в Москве. Кого еще победили? Безлюдную Сибирь, хиленькие Среднеазиатские Эмираты, слабеющую Порту, больного человека Европы и разваливающуюся Польшу. Больше никого вроде. Это я к чему, пишет автор? К тому, что все сейчас в России в своем нормальном положении. Да, Путин. Да, убожество, да, позорище, но таковы объективные ресурсы. Болото. Каковы его перспективы? Думаю, как у коммунизма. Его никто не победил извне и не сверх изнутри. Он сам испарился, испуская дурной запах и лопающиеся пузыри. Так настроен этот русский человек. Где самовозвеличивание, там и самоуничижение. Одно невозможно без другого. Во всяком случае, русская гордыня без русского же самопоношения до сих пор не жила. Одна неумеренность рождала другую. Слово «великоросс», кстати, спокойно уживалось со словом «русский». И какой же русский не любит быстрой езды Гоголь? Мы русские, какой восторг, Суворов. Или русский от победы отвык, Пушкин. Что русскому здорово, то немцу смерть, поговорка. Представляю себе, сколько негодования вызовет автор этого письма у людей, которые в восторге от своей русскости. Некогда один отставной ротмистр, между прочим, участник кампании 12-го года, московский философ-самоучка, как сказали бы сегодня, напечатал философическое письмо, в котором отзывался о своей родине еще резче и многословнее, чем наш слушатель. Несколько выражений из этого сочинения стали крылатыми и звучат до сих пор. Например, «историческое призвание России показать миру, как не надо жить». У этого философа был друг-поэт, Он придерживался противоположной точки зрения на Россию, о чем и написал ему. Кто не читал, сейчас же или в крайнем случае завтра прочитайте философическое письмо Петра Чаадаева и отзыв Александра Пушкина. Вы будете поражены тоном Пушкина. Вы будете изумлены, с каким уважением к своему идейному противнику, который возвел на Отечество все мыслимые и немыслимые напраслины, возражает ему Пушкин. Никакая кошка между ними после этого не пробежала, дуэли не произошло, они были друзьями и остались друзьями. Пушкин, как считал Чаадаева самым умным, а вообще-то единственным умным человеком в России, так и продолжал считать, только с ним по-настоящему и отводил душу. Вот так, дорогие мои современники, друг Пушкина, любимый, задушевный, как писал Федор Глинка. Один поносил Россию, другой прославлял ее, и это не мешало им оставаться не просто друзьями, а задушевными друзьями. У меня есть свое объяснение. Они не были людьми религиозного склада или догматического. Это для тех, кто знает за собою религиозный склад, чем и гордится. Оба верили в Бога, Чаадаев тот особенно, но людьми религиозного, догматического склада они не были. Религиозного, догматического склада человек впадает в злобу, когда видит наяву или перед своим мысленным взором любого, кто не верует вообще, или верует как-то иначе, это еще хуже, лучше бы уж совсем не веровал. Родина, Отечество, в нашем случае Россия, для человека религиозного склада это божество. Всякий, кто возводит хулу на это божество, есть враг, исчадие ада, на костер его, на плаху, в наилучшем современном случае путинскую двушечку ему. Для Чаадаева же, который считал Россию вечным пустым местом, и для Пушкина, который любил ее как свое детище, она была не божеством, а просто страной, о которой вполне позволительно судить свободно и на все лады, как о какой-нибудь елбанке, есть такое село в Алтайском крае. Вы от нее без ума, а у меня она в печенках. Давайте нальем по последней, да и разойдемся до следующей встречи. А вот письмо о конце света и еще кое о чем. Читаю. В Астрахани я жил в гостинице у вокзала, наблюдал картину. Машина обычная, наша, не первой свежести, но ездит без дыма. Объезжает мусорные баки и прочие скопления бытовых отходов. Из нее выходят мужчина и женщина, прилично одетые, с большими пластиковыми мешками, разбирают что-то, сортируют, складывают в мешки, грузят в багажник, едут дальше. Кто они? Бедные люди, которым нужны помойки, одеться, поесть, но у них есть машина. На коллекционеров, ищущих сокровища, не похожи, слишком большой улов для коллекционеров». Не валяется же на мусорке столько антиквариата. Ну вот что это за явление? Новые нищие? Вырос уровень бедности, пишет автор. В том смысле, что бедность – это уже не та бедность, которая была раньше. Теперь один телевизор – не плазма, и один маленький холодильник – бедность. Теперь плохонькая, но на ходу машинка – бедность. Теперь покупать одежду на рынке, а не в бутиках – бедность. Так, что ли? И еще наблюдение, продолжает автор. Езжу по Астрахани в маршрутке. Водитель-аварец, 60 лет. Познакомился с ним. В машине было пусто. Я да он. Он, узнав, что я из Москвы, спрашивает, Путин еврей? Я ответил, что нет, русский. Водитель подумал и сказал – «Ничего не понимаю тогда. У нас, говорят, еврей. Если не еврей, тогда зачем столько плохого России делает?» Теперь Анатолий Иванович о конце света. Народ вдарился в панику. Из местных магазинов исчезла соль. Полная уверенность, что 21-го будет конец света. Запасаются спичками. Пропал сахар. Консервы смели и прочее. И вот я хочу спросить, как устроена голова человека? С одной стороны, конец света. Поверили, стало быть. А раз уверовали, скупают спички и сахар. Вы что-нибудь в такой логике понимаете? Если конец света, то на кой, извините, хрен запасаться солью и спичками? Недоумевает автор этого письма. Что-нибудь понимать в такой логике – дело науки. Для нас, обычных людей, достаточно просто знать, что житель России в наши дни вот такой – основной житель России, если можно так сказать, основной и по численности, и по власти. Кому не нравится, что я сказал и по власти, смягчу, по влиянию на порядки, на общественно-политическое и хозяйственное устройство. Это все его родное. Это все не могло бы существовать без его согласия или попустительства. В предыдущей передаче я без восторга высказался об украинской партии «Свобода», употребил слово «шумный» о ее вожде. Теперь у этой партии есть фракция в украинском парламенте. Она ведет себя не шумно, а воинственно. Это нравится даже людям, которые не голосовали за эту партию. Читаю письмо, из которого видно, в чем тут дело. «Наконец-то у нас появилась в национальном масштабе сила, которая решительно противостоит очень конкретным пацанам партии регионов, для которых Украина только территория для наживы. Лозунг свободы «Рука не дрогнет» изменить все в пользу украинцев. Это естественная реакция на нахальное подавление украинской культуры. Я сам, пишет автор, после распада СССР мечтал о двойном гражданстве, украинском и российском, поскольку был воспитан в основном на русской культуре, имел много родственников в России, часто по работе ездил в Москву. Но жесткое давление России на Украину по всем направлениям сделало меня врагом российской власти. Среди сторонников партии «Свобода» много интеллигенции. Люди хотят видеть в парламенте противовес бандитской партии. Я в приподнятом настроении. Ще не вмерла Украина. Владимир Пономаренко». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте.
На днях исполнилось 80 лет Родиону Щедрину.
У нас на Мытной улице в Москворечи собирались трое братьев Щедриных. Мой отец играл на скрипке, Евгений Михайлович играл на рояле, и младший брат Александр Михайлович играл на виолончели. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение.
Монологи и музыку Родиона Щедрина вы сможете услышать сразу после новостей.